Фонд А. Конторщица. Олимпиада 80. Из-за чего все и началось. Я глянула по сторонам, не видит ли кто, и перепрыгнула черную жирную лужу, правда, едва не уронив папку с актами. Как хорошо, что я послушалась Риму Марковну и приобрела обычные туфли фабрики «Скороход». С виду фу, зато не жалко. Тем более ремонтный цех находится в самом конце депо. Пока дойдешь, 100 раз в мазут вляпаешься. Иваныча я нашла быстро, помахала ему листком, дождалась, пока он вытрет руки куском ветоши и ткнула, куда ставить подпись. Огромный агрегат издавал такой лязг, что не было слышно почти ничего. Теперь осталось найти Севу, и мой цеховой вояж на сегодня окончен. В коридоре конторы возле бухгалтерии притормозила. На стенде вывесили свежий номер нашей газеты. На последней странице заметка о шампунях для волос была сокращена на 2 предложения. Зато хоть фото улыбающейся модели с густой копной локонов вставили, как я и советовала. Я вчиталась в свой текст, но ничего страшного, убрали лишь название шампуней. А так вроде все осталось без изменений. От чтения меня отвлек Василий Егоров. Я не расписалась в журнале по охране труда, и он напоминал мне уже 2-й раз. Но я опять отмахнулась. Было некогда. Да и устала я что-то. Легла спать в 3 ночи, ведь сейчас активно готовлюсь поступать в институт. Приходится историю учить заново. В духе настоящего времени вспоминать математику. Да и в русском языке за 40 лет кое-что изменилось. Поэтому днем работаю, а по вечерам штудирую учебники. И это по вечерам частенько растягивается за полночь. Глянула на часы и побежала наверх. Возле кабинета с номером 21 витало облачко импортных духов «Опиум». Аромат резко диссонировал с впитавшимися в мою одежду запахами жженой резины и едкой гари. За дверью разговаривали. По голосам вроде Иван Аркадьевич и Аллочка. Я улыбнулась и вошла в кабинет. Запах опиума усилился. «Подразделение», — сказал Иван Аркадьевич Аллочке и кивнул на высокую эффектную брюнетку, которая стрельнула умело подведенными глазами в его сторону, сделала плавное движение, обозначающее то ли полупоклон, то ли разновидность Книксона, но как бы то ни было, ее внушительная грудь при этом колыхнулась и чуть не выпрыгнула из декольте. Дверь кабинета закрылась, и все обернулись на меня. «А вот и Лидия Степановна. Лида, знакомься, это Машенька», — благодушно произнес Иван Аркадьевич. «Будет нам теперь помогать». Глава 1. «Ватрушку еще бери». Римма Марковна подтолкнула ко мне тарелку с источающей ванильные ароматы сдобой и долила чаю. «Совсем ты похудела, Лида». «Так это же хорошо», — ответила я, жуя творожную ватрушку из вежливости через силу. «Ну, не скажи», — покачала головой соседка. «Женщина должна быть в теле, манить, а не костями греметь». «Угу, видела бы ты модели и фотоняшек в моем времени», — поморщилась я, с досадой посмотрела на недоеденную ватрушку и отложила в сторону. «Что ты думаешь делать с Валерием?» — без обиняков спросила Римма Марковна. «Вот за что уважаю эту женщину, так за прямолинейность. После того, как она сперва угодила в богадельню, а затем поселилась у меня, Римма Марковна категорически изменилась. Исчезла привычка носить старый изношенный халат поверх нового, пить чай из щербатой чашки. Откуда-то она притаранила прибалтийский фарфоровый сервиз, и теперь каждый вечер у нас четко соблюдалась чайная церемония. И даже стала курить необычный полет, как раньше, а полет исключительно какой-то дукатовский. Мне без разницы, но вот Римма Марковна утверждала, что именно этот самый лучший. Но главное, Римма Марковна взяла идеологическое шефство над всеми соседками в нашем подъезде и заодно надо мной. «Так что с Горшковым?» — повторила она. «Я уже 2 раза пыталась с ним встретиться», — развела руками я. «Прячется, гад».
«И?»
— не унималась Римма Марковна. «Что-что?» — нахмурилась я. «Надо попробовать еще раз. Не смогу договориться, буду решать кардинально».
«Как это?»
«Убью его», — снисходительно улыбнулась я и отхлебнула чай.
«Ты не шути так», — нахмурилась Римма Марковна. «Я ж серьезно спрашиваю, а ты дурачишься».
«И я серьезно?» Но невольно рот сам растянулся до ушей. «Римма Марковна, я знаю 31 способ убийства без следов. Никакая милиция не найдет». Вот слушайте, способ первый. Можно посеять у них на даче цикуту в петрушку. Соотношение семян цикуты и петрушки должно быть...
Прекрати!
Строго перебила меня Рима Марковна, но не выдержала, рассмеялась. Хотя есть вероятность, что заодно и Элеонора Рудольфовна умрет. Очень уж она петрушку в салатах любит, кровожадно продолжала я. А чтобы милиция ничего не заподозрила, нужно цикуту еще и по обочинам в сорняках по всей деревне подсеять. Типа ареал обитания у нее такой. Второй способ – поставить в горшковской комнате в вазу большой букет полевых цветов с аконитом. Но тут главное – самую начальную стадию цветения захватить. И Горшков, может, и не умрет к утру, но жить будет мало и тяжко. Ключ от комнаты на механизаторов я знаю, где лежит. Хотя нет. Нужно же наверняка. Значит, тогда делаю по-другому. Собираю огромный букет всяких колокольчиков, дельфиниумов в перемешку с аконитом, приглашаю Горшкова на свидание, мы гуляем по городу, при этом я буду постоянно нагибаться, вроде как поправляю ремешок на туфле, а букет отдам нести ему. У него привычка в волнении грызть ногти, поэтому, к примеру, пообещаю прописать его в эту квартиру на каком-нибудь совершенно дурацком условии. Или же скажу, что узнала, как он в карты на деньги играет, и что я планирую сообщить Элеоноре Рудольфовне. Часовая прогулка, он держит мой букет, волнуется, грызет ногти, потом вернется домой, и утром я вдова. Главное, не забыть букет забрать.
«У тебя нет туфлей с ремешками», — промямлила явно впечатленная Рима Марковна.
«Придется, значит, купить», — согласилась я. «Заодно пополню свою коллекцию от фабрики «Скороход».
«Но ты ведь тоже будешь держать букет, и, значит, тоже отравишься», — не сдавалась Рима Марковна.
«Ой, делов-то», — легкомысленно отмахнулась я. «Можно надеть перчатки, можно взять носовой платок, можно намазать ладони клеем. Слушайте лучше дальше. Итак, способ третий. Разбить штук 8 градусников и аккуратно вытряхнуть ртуть на пол и немного под плинтус. Повозить ее веником по всему полу комнаты, чтобы площадь испарения стала максимальной. Про ключ от комнаты я уже говорила. Четвертый способ еще легче. Берешь обычный шприц и...» Закончить мне помешал звонок в двери. Рима Марковна сидела красная от возмущения и сдерживаемого смеха. Пришлось идти открывать мне. На пороге стоял Иван Тимофеевич. Поздоровавшись, он осторожно поинтересовался, дома ли сейчас Рима Марковна. Получив утвердительный ответ, он вздохнул.
«Понимаете, Лидия Степановна, я хотел с вами обсудить упаковку для мыла. Она уже готова».
«Так давайте обсуждать», — согласилась я и радушно добавила. «Проходите, пожалуйста».
«Да нет», — покачал головой сосед и тихо добавил. «Давайте лучше поступим таким образом. Загляните завтра, часам, скажем, к 7 вечера ко мне. На работу. Я покажу отпечатанные образцы, и мы выберем. Хорошо?»
Я кивнула.
«Кроме того, в редакцию вам пришло много писем от читательниц», — лукаво улыбнулся Иван Тимофеевич. «Заодно и заберете. Нужно же всем ответить».
Я поблагодарила и пообещала зайти. Иван Тимофеевич напомнил о сроках сдачи заметки «Уход за лицом» в летний период. И вдруг замялся.
«И еще тут такое дело».
«Говорите», — подбодрила соседа я.
«Понимаете, Лидия Степановна, как бы это сказать, не все наши корреспонденты, так сказать, благосклонно отнеслись к вашему творчеству».
«И что?» — не поняла я.
«В общем, вам нужно быть готовой к некоторым... критическим замечанием с их стороны», — вздохнул Иван Тимофеевич, отводя глаза.
«Да не беспокойтесь, Иван Тимофеевич», — рассмеялась я. «Никакой критики я не боюсь. Наоборот, мне будет даже полезно услышать мнение коллег по перу». Мы распрощались, и я вернулась обратно на кухню.
«Кто это приходил?» — полюбопытствовала Рима Марковна, перемывая посуду.
«Да Иван Тимофеевич хочет, чтобы я завтра забрала письма моих читательниц». Я решила пока не посвящать старушку в эпопею с мылом, раз Иван Тимофеевич развел такую таинственность.
«О, тебе уже приходят письма читателей, Лида!»
Рима Марковна развернулась ко мне, и ее морщинистое лицо расплылось в мечтательной улыбке.
«Это же так замечательно! Письма, почитатели! Эх, а ведь я когда-то тоже писала письма. Александру Вертинскому».
На работе весь день прокрутилась, как белка в колесе. У нас добавлялось еще одно подразделение, хоть и маленькое, но пришлось делать новую штатку. Я стучала по клавишам пишущей машинки с упорством дятла. Торопилась сделать всю работу. Нужно еще выкроить время и успеть набрать текст заметки в газету. Раз обещала, надо сделать. Но печатать левые тексты на работе все-таки стрёмно. Вдруг кто увидит. Нужно запланировать покупку собственной печатной машинки. И срочно. За треском машинки я не расслышала, как открылась дверь. На стол упала тень. Я подняла глаза и сильно удивилась. Передо мной стоял Роман Мунтиано. За все время моего пребывания в кабинете, который он делил с Егоровым, я от него услышала хорошо, если 2-3 слова. Он всегда был нелюдим и словно существовал в параллельной вселенной. И тут вдруг сам лично пришел ко мне в кабинет. Интересненько.
«Лида», —
сказал Мунтиано и выжидательно уставился на меня. Я молчала, решила дать человеку выговориться, даже если это Мунтиано.
«Завтра», — продолжил Мунтиано, понимая, что я ничего не спрашиваю. «Мы собираемся. Приходи».
«Когда? Кто? Где?» Чуть переиначила классику я, флегматично оттирая испачканные копиркой пальцы.
«Гаражи на набережной, знаешь?»
Я кивнула.
«Гараж с синей дверью, слева, второй ряд, 8».
Очень тихо сказал он и, чуть помедлив, добавил.
«Не забудь».
«А кто собирается?» Меня уже распирало любопытство. Непонятно, куда это он меня приглашает, кто там еще будет и, главное, какой формат встречи. Тайное масонское общество, комсомольский субботник, разнузданная оргия, хотя до оргии в этом времени, кажись, еще не дошли. Благопристойное чаепитие или простая дружеская пьянка в гараже?
«Мы»,
— лаконично ответил Мунтиано и попросил.
«Только ты никому».
Я кивнула.
«Поклянись», —
потребовал Мунтиано, внимательно глядя мне в глаза. «Клянусь», — честно поклялась я и даже зажмурилась от такой своей кристальной честности. Успокоенный Мунтиано ушел, а я, терзаемая любопытством, пополам с сомнениями, стала печатать дальше. Вечером я забежала в типографию. Иван Тимофеевич встретил меня радушно. «Проходите, проходите, Лидия Степановна». Он усадил меня в кресло для гостей, угостил чаем и протянул несколько отпечатанных листочков.
«Вот образцы. Взгляните».
Я покрутила этикетки, рассматривая. «Ну что тут скажешь? Все скромненько, банально. Великая эра рекламы и маркетинга наступит здесь явно еще не скоро».
«Можно просто заворачивать, а можно делать коробочки», — пояснил Иван Тимофеевич. «Что скажете?»
«Смотря для каких целей, нужно это мыло», — дипломатично ответила я, возвращая образцы. «Если для массовой продажи, то я вообще смысла в упаковке не вижу. Я уже попробовала продать коллегам, но они хотят дешево, максимум по 3 рубля. Сами понимаете, возиться с изготовлением такого мыла дорого, плюс этикетки печатать». А теперь представьте, если мыло выпускать и продавать массово, то цена вообще до рубля упадет, если не ниже. Кроме того, массовое производство потребует много времени, а я мало того, что у вас подрабатываю, так еще в институт поступать готовлюсь. Да и опасно, кто-нибудь обязательно заложит.
«Нет, нет, Лидия Степановна», — замахал руками сосед, — «мыло мне нужно для небольших подарков и высоким гостям. У нас постоянно кто-то бывает в городе с визитом. И всех обязательно везут на экскурсию к нам. Дарить все эти ручки, блокноты, календари мелковато, согласитесь. А вот такой подарок всем бы понравился. Иностранцев в основном возят тоже к нам».
«Тогда совсем другое дело», — я подняла взгляд на Ивана Тимофеевича. «Но здесь надо понимать, к примеру, для высоких гостей из сферы торговли нужна упаковка в стиле «дорого-богато». Для интеллигенции нечто изысканно интеллектуальное. Партийные и пропагандисты оценят что-то в духе «люблю родные березки» и «кудашскую ГЭС». А для иностранцев вообще по-другому надо.
«Да-да».
Заинтересованно подался вперед Иван Тимофеевич. «Этикетки нужны а-ля рюс, а не под арабский стиль. И лучше писать, что мыло с морошкой, икрой осетра или маслом кедровых орешков. И мыло, соответственно, такое и делать».
«Да что ж это за мыло, если оно рыбой вонять будет?»
Поморщился Иван Тимофеевич.
«Да и дороговато черную икру в мыло добавлять».
«Да там от рыбы только название, пожалуй, я плечами. Психологическая уловка такая. Икру добавлять никуда не надо. В крайнем случае можно капнуть немного рыбьего жира в основу».
«Но это же обман!» — скривился Иван Тимофеевич.
«В косметологии почти все обман», — ответила я. «Вот вы, к примеру, разницу между земляничным мылом и огуречным хоть раз чувствовали. Если исключить отдушку, то разницы вообще нет».
Иван Тимофеевич задумчиво кивнул.
«А на этикетке можно написать что-то вроде «мыло с экстрактом икры каспийского осетра – лучшее средство против преждевременного старения. Оно мгновенно восстанавливает уставшую кожу и улучшает кровообращение. При регулярном использовании наблюдается накопительный омолаживающий эффект».
«Здорово!» –
восхитился Иван Тимофеевич. «Экспромт!» – усмехнулась я. «Но если посидеть, подумать, можно много всего написать. Про икру я для примера сказала. Нужно брать исключительно наше сырье, причем такое, которого нигде больше нет. Иностранцы ведь едут сюда за русской экзотикой, значит, нужно им эту экзотику дать. Вы вот в кабинете чучела медведя с балалайкой разве не затем поставили?» Мы говорили еще долго, пока в кабинет не заглянула его секретарь и не постучала выразительно по своим наручным часикам.
«Лидия Степановна, у нас же сейчас небольшая рабочая планерка будет», — спохватился Иван Тимофеевич, благодарно кивнул секретарю. «Заодно познакомлю вас с коллективом, а то вы уже месяц у нас заметки пишете, а никто вас не знает, да и вам полезно будет познакомиться с коллегами».
Мы прошли по коридору и остановились перед дверью кабинета номер 14, обитой вытертым дерматином. Иван Тимофеевич пропустил меня вперед, и я оказалась в кабинете, увидев который, почему-то сразу подумала о гигантских баррикадах. Только вместо мешков с землей здесь громоздились монументальные кипы бумаг, размерами, если не с Эверест, то с Эльбрус точно. Бумаги царили повсюду, на высоченных до потолка стеллажах, на столах, на полу, на подоконниках и даже на колченогой стремянке. При этом затхлостью старой бумаги и пылью здесь совсем не воняло. Наоборот, пахло приятно хвоей и чем-то искристым мятным. Несколько молоденьких девушек ловко отыскивали в этом бардаке необходимые документы, проворно вытаскивали нужный листочек из низа общей кучи, так что ничего не падало, и с техничностью муравьев складировали новые гигантские горы. Ужас, я бы так с ума сошла. И как они здесь все это находят? Пока я рассматривала этот бумажный термитник, одна из девушек, повинуясь указаниям Ивана Тимофеевича, отдала мне аж полмешка писем. Я, конечно, ожидала, что их будет много, но, увидев столько, сильно удивилась. И это еще мягко сказано.
«Женщинам нравится читать вашу колонку», — увидев мое лицо, довольно прокомментировал Иван Тимофеевич, потирая руки.
Я попробовала поднять, вроде как не сильно тяжелые, должна донести нормально.
«Обратная сторона успеха», — хмыкнув, развел руками сосед. «Я довезу вас, не беспокойтесь, Лидия Степановна».
«Я беспокоюсь не о том, что не дотащу», — вздохнула я и заглянула в мешок. «Чтобы им всем ответить, нужно много времени. Очень много. Недели, как минимум».
«За неделю еще новые письма придут», — улыбнулась девушка, как мне показалось, сочувственно.
«Вы изобретательны, Лидия Степановна. Что-нибудь да придумаете», — решил успокоить меня сосед.
«Ну вот, смотрите, я наобум вытащила мятый конверт, обклеенный марками. Оттуда достала исписанные невнятным бисерным почерком два двойных листа из тетрадки в косую линию. Чтобы прочитать только это произведение, нужно минуты 20. А судя по вопросительным знакам, проблем у читательницы накопилось множество».
«Лидия Степановна, в ваших талантах я совершенно не сомневаюсь», — спрыгнул с неоднозначной темы Иван Тимофеевич. «В крайнем случае заготовьте шаблон и только вписывайте имена читателей».
«Ну как же можно одинаково по шаблону ответить и на вопрос, какие средства использовались от облысения и как, к примеру, бороться с излишней волосистостью?» Девушки захихикали. А Иван Тимофеевич так вообще расхохотался. Пока мы спорили, кабинет постепенно заполнялся сотрудниками. Они с интересом прислушивались, некоторые давали советы, комментарии.
«Мы по комсомольцам-передовикам из колхоза «Путь Ильича» статью в прошлом году писали. Помнишь, Миша?»
— сказала высокая женщина в джинсах и вязаным крючком пончо бородатому мужчине. Он согласно кивнул.
«Тоже со всей страны письма потом были», — продолжила женщина. «Так мы попросили комсомольцев из тракторного. Они нам все ответы написать и помогли». «У вас писем значительно меньше было», —
встряла толстушка в очках низким прокуренным голосом.
«Кстати, я... Джамиля Правдина».
Она обращалась уже ко мне.
«Это смена стройотрядова», — толстушка показала на женщину в пончо. «А Миша у нас пишет под псевдонимом Виктор Степной».
«Это да», — согласилась смена стройотрядова. «Тогда даже не знаю, здесь не одну организацию привлекать надо, и это ведь еще только начало».
«Ай, да о чем тут вообще разговор?» Пренебрежительно растягивая слова, вклинился в нашу беседу еще один персонаж. Был он по-своему даже эпатажен. Лысина на башке, большие мясистые уши и нос, маленькие юркие глазки. С виду продавец мороженого или воспитатель детского сада, но при этом держался подчеркнуто мрачно.
«Все эти мыло, шмыло, лосьоны для лысых, капли для ушей и прочая чепуха — временное явление», — поджал губы мясистоухий. «Простой народ периодически тянется к какой-нибудь ерунде. Но бытовые, мещанские темы с бабским трепетом быстро утомляют. Так что это ненадолго, поверьте моему опыту».
«Может быть, про меня скоро и забудут», — ответила я, «но на эти полмешка писем все равно отвечать придется».
«Пройдет 3 дня, и все уляжется. Я последнюю заметку даже не дочитал. На середине бросил. Бабская скукота», —
припечатал мясистоухий и демонстративно отвернулся к Ивану Тимофеевичу, не давая мне возможности ответить. После непродолжительной планерки, на которой меня представили коллективу, Ивану Тимофеевичу пришлось еще задержаться. Должен был прийти какой-то важный пакет. Я же долго ждать не могла и так почти весь вечер угробила, а нужно было хоть немного подготовиться к экзаменам. Сосед пообещал привезти мои полмешка писем сегодня прямо домой. Поэтому я со спокойной совестью убежала. Выскочив на улицу, я уже хотела перейти через дорогу. Машин в это время было еще не столь много. Как сзади мне на плечо опустилась рука. От неожиданности я чуть не заорала.
«Сколько вас можно ждать, Горшкова? Пройдемте», — сказал неизвестный мужчина и втолкнул меня в раскрытую дверь автомобиля.